Глава 4. Один серый день сменялся другим, но дождя не было. Мрачные тучи величественно плыли по небу, одна за другой, а под ними лежала земля и ждала. Мумитроли с Нив плыли все дальше и дальше на восток. Не привыкшие жить без солнца, они стали печальными и молчаливыми. Иногда они играли в карты или ловили рыбу, но больше просто сидели и смотрели на проплывающие мимо берега. Время от времени Мумитроль поглядывал на небо и гадал: интересно, будет ли видна комета, если тучи разойдутся? Но тучи не расходились. А еще его так и подмывало рассказать Снифу о чуде, ради которого они двинулись в путь. Но он себя сдерживал, ведь Сниф испугается до смерти. Им трижды встречались хаттифнаты – крохотные существа, которые в тоске и тревоге вечно странствуют по свету, нигде не находя себе места. Они проплывали мимо Мумитроля и Снифа в своих маленьких легких лодочках или перебирались через реку вброд. Но с хаттифнатами нельзя было даже обменяться приветствием. Они ничего не слышали, никогда не разговаривали, их бесцветные глаза всегда были устремлены куда-то вдаль. А сейчас они были еще беспокойнее и передвигались целыми толпами, маленькие, белые, безлицые. Местность понемногу изменялась. Лиственные деревья и луга исчезли. На пустынных песчаных берегах одиноко стояли какие-то мрачные деревья с толстыми ветвями, а далеко вдали головокружительными кручами уходили в небо желто-серые горы. «Тоскливо мне что-то», — сказал Мумитроль. «Когда же будет конец этой реке?» «Может, перекинемся в картишки?» — предложил Сниф. Мумитроль покачал головой. «Неохота». «Ну, тогда я тебе погадаю», — сказал Сниф. «Разложу тебе пасьянс звездой. Заглянем в будущее». «Спасибо», — с горечью ответил Мумитроль. «Хватит с меня звезд, хвостатых и бесхвостых, а от будущего ничего хорошего я не жду». Сниф вздохнул, прополз на нос и сел, подперев лапами голову. После этого они долго хранили молчание. Но вот Сниф вдруг заметил на берегу какой-то странный предмет, напоминавший голову светло-желтого сахара. Наверное, уже целую неделю он не видел ничего такого яркого. На макушке предмета развивалось что-то вроде флага. Подплыв поближе, они услышали веселую музыку, которая лилась изнутри сахарной головы. Мумитроли и Сниф лежали на животах, смотрели и слушали, а плот плыл себе по воле ветра и волн. И вдруг они разом воскликнули: «Да ведь это палатка!» Тут музыка смолкла, и из палатки вышел Снус-Мумрик с губной гармошкой в лапах. На нем была старая зеленая шляпа с пером, а изо рта торчала длинная трубка. «Давай сюда!» — сказал он. Мумитроль переложил руль. Плот направился к суше и пристал к берегу. «Привет!» — сказал Снус-Мумрик. «Очень рад вас видеть. У вас, случайно, нет на борту кофе?» «Целая банка!» — с жаром ответил Сниф. «И сахар есть!»
«А ты так и живешь один в этой глуши?» — спросил Мумитроль.
«Живу понемножку, где приходится», — ответил Снус-Мумрик, заваривая кофе. «Сегодня, здесь, завтра, там. Брожу себе и брожу, а набреду на веселое местечко, ставлю палатку и играю на губной гармошке».
«Вот уж веселое местечко», — удивленно заметил Сниф, оглядываясь.
«Здесь красиво», — сказал Снус-Мумрик. «Взгляните вон на то черное бархатное дерево с серебристо-серыми тонами на заднем фоне. Или на горы вдали, как они наливаются пурпурным багрянцем. А иной раз в реке отражается большой синий буйвол».
«А ты, случаем, не того стихи не пишешь?» — смутившись, поправился Сниф.
«Занимаюсь всем понемножку», — беззлобно ответил Снус-Мумрик. «Когда чем придется?
А вы, как я вижу, путешественники, первооткрыватели. Что же вы намерены открывать?
Мумитроль кашлянул и сделался ужасно важным. «Да все что угодно», — сказал он. «Звезды, например». Снос Мумрик оживился.
«Звезды?» — воскликнул он. «Тогда вы непременно должны взять меня с собой. Ничего так не люблю, как звезды. Перед сном всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет, как до них добраться. Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно маленьких глазок».
«Звезда, которую ищем мы, не очень-то дружелюбная», — сказал Мумитроль. «Скорее, совсем наоборот».
«Что такое?» — вскричал Сниф.
Мумитроль покраснел. «Ну, я имел в виду звезды вообще», — сказал он. «Большие, маленькие, дружелюбные, враждебные, ну и всякие прочие».
«А что, бывают и враждебные?» — спросил Снус Мумрик.
«Ну да, это те, которые с хвостом», — сказал Мумитроль.
Сниф так и засверкал глазами. «Ты что-то от меня скрываешь?» — сказал он обличительным тоном. «Мы повсюду видели хвостатые звезды, а ты, знай себе, твердишь, что это ничего не значит».
«А ты еще слишком маленький, чтобы все знать», — оправдывался Мумитроль.
«Это я-то? Я-то?» — наскакивал Сниф. «А по-твоему, справедливо взять меня в экспедицию и не сказать, что мы будем открывать?»
«Не волнуйся, дорогой мой», — сказал Снус Мумрик. «А ты, Мумитроль, сядь и расскажи, в чем дело?»
Мумитроль налил себе чашку кофе, сел и рассказал о своем разговоре с Андатором. «А потом я спросил у папы, опасны ли кометы? А папа сказал, что опасны, потому что они как сумасшедшие мечутся по вселенной и тащат за собой огненный хвост. У всех других звезд есть постоянные орбиты, и они ходят по ним, как поезда по рельсам. А кометы рыскают повсюду и выскакивают то тут, то там, где их меньше всего ждут».
«Совсем как я», — ухмыльнулся Снус Мумрик. «Своего рода небесные бродяги».
Мумитроль взглянул на него неодобрительно. «Не так уж это и смешно», — сказал он. «Если комета врежется в землю, произойдет страшная катастрофа».
«А что будет?» — шепотом спросил Сниф.
«Все разлетится вдребезги», — мрачно произнес Мумитроль. Наступило долгое молчание. Затем Снус Мумрик медленно произнес:
«Какая жалость, если земля расколется. Она такая хорошая».
«А что будет?» — шепотом спросил Сниф.
Зато Мумитроль, поделившись секретом с другими, прямо-таки воспрял духом. Он приосанился и сказал: «Так вот, теперь мы хотим разыскать обсерваторию в Одиноких горах. Там самый большой в мире телескоп. И в него мы как следует разглядим, летит комета на нас или нет».
«Хорошо», — сказал Снус Мумрик.
«А на мачте мы можем водрузить мой флаг. Он вам нравится?»
И они взглянули на флаг.
«Синий цвет сверху означает небо», — начал объяснять Снус Мумрик. «А синий цвет снизу — море. Черта посередине означает путь. Точка слева означает настоящее, а точка справа – будущее».
«Вместительнее флага и не придумаешь», – сказал Мумитроль.
«Да, он нам нравится».
«Но там нет меня», – возразил Сниф.
«Точка слева – это можем быть и мы, ну, если смотреть на нас с большой высоты», – сказал Снус Мумрик.
«Как насчет того, чтобы немножко пройтись, пока еще светло?»
«Куда?» – спросил Сниф. «Да куда угодно», — ответил Снус Мумрик, пожимая плечами. «Но раз уж тебе непременно нужна цель, можно пойти посмотреть ущелье с гранатами».
«С гранатами?» — переспросил Сниф. «С настоящими?»
«Да я-то откуда знаю?» — ответил Снус Мумрик. «Они красивые. Вот и все, что я могу сказать». И они направились вглубь пустынного края, осторожно ступая между обломками скал и колючими растениями.
«Как жаль, что нет солнца», — сказал Снус Мумрик, «а то бы гранаты сверкали вдвое ярче».
Сниф
Не отвечал, только усы его встопорчились от ожидания. Они осторожно вступили в дикое ущелье, дно которого было сплошь изрезано трещинами. До жути тихо и пусто было тут в сумерках, и они разговаривали друг с другом шепотом.
«Здесь»,
— тихо сказал Снус-Мумрик. Они наклонились и посмотрели. Внизу, в узкой расщелине, рдели мириады гранатов. Они тускло мерцали во мраке, словно огненные цветы. И Мумитроль подумал о черной вселенной, в которой сверкают тысячи маленьких комет.
«Вот это да!» – прошептал Сниф. «И это все твое?»
«Мое, пока я здесь», – небрежно ответил Снус-Мумрик. «Я владею всем, что вижу, и всем, о чем думаю. Я владею всем миром».
«А можно мне взять немножко?» – задрожав, спросил Сниф. «Тогда я смогу купить настоящий парусник или финские санки».
«Бери сколько хочешь», – засмеявшись, ответил Снус-Мумрик. И Сниф начал потихоньку спускаться в расщелину. Он оцарапал себе нос и несколько раз чуть не упал, но любовь к гранатам придавала ему мужество. Наконец он спустился вниз, глубоко вздохнул от восхищения и дрожащими лапами принялся собирать искристые камни. Сверкающая груда росла и росла, а он убегал в расщелину все дальше и дальше, не в силах от счастья вымолвить даже слово.
«Эй!» – крикнул сверху Снус-Мумрик. «Ты готов?»
«Нет еще!» – отвечал Сниф. «Их здесь так много!»
«Выпадает роса! Скоро станет холодно!» – крикнул Мумитроль.
«Сейчас!» – ответил Сниф. «Сию минуту!» И он еще чуточку подальше отбежал в расщелину,
где навстречу ему сверкали два больших красных граната. И вдруг раз! Гранаты зашевелились, замигали и двинулись ему навстречу. За ними холодно шуршало по камням чешуйчатое тело.
Сниф коротко пискнул, повернулся и пустился наутек. Он мчался вскачь, падал и снова бежал. Галопом примчался к каменной стене и стал лихорадочно карабкаться наверх.
А вдогонку ему из расщелины неслось угрожающее шипение.
«Что случилось?» – спросил Мумитроль. «К чему такая спешка?» Сниф не отвечал и все карабкался наверх, а перевалив через край расщелины, с жалким видом рухнул наземь.
Мумитроль и Снус-Мумрик перегнулись через край расщелины и посмотрели вниз. А там, склонившись над грудой гранатов, сидел гигантский ящер. «Боже мой!» – прошептал Мумитроль.
Сниф сидел на земле и ревел.
«Ну, все уже позади», – сказал Снус-Мумрик. «Не плачь, дружок».
«Гранаты!» – хлюпал Сниф. «Я так и не взял с собой ни одного камешка!»
Снус-Мумрик подсел к нему и ласково сказал. «Знаю, знаю. Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить их, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятней, чем таскать за собой чемоданы».
«Я мог бы носить их в рюкзаке», – мрачно заметил Сниф.
«Смотреть на вещи одно, а держать их в руках и знать, что они твои собственные – это совсем другое».
«Ничего, Сниф, не горюй», – утешал его Мумитроль. «Сокровища нам еще попадутся.
А теперь пойдем, здесь становится холодно и страшно».
И они побрели по меркнущему ущелью, задумчивые и чуть-чуть печальные.